Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник Преображения Господня. Про что он на самом деле, если не про яблоки? И какое отношение он имеет к нам? 19 августа 1991 года. Что тогда случилось со страной, что смогли и чего не смогли мы сделать за минувшие 25 лет? Апостол Петр, который шел по воде. Что нужно в подобной ситуации, чтобы не начать тонуть? И традиционно мы начинаем наш журнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, как писал Борис Пастернак, 6 августа по-старому – Преображение Господне. События сегодняшнего дня, как, собственно, и все христианские праздники. Но это ведь не просто дата в календаре, которая обведена в кружочек. И в каждом таком празднике есть некий особый смысл, обращенный, по сути, к каждому человеку, который так или иначе соотносит себя с христианством. В чем посыл праздника Преображения? Посыл, который адресован не только трем апостолам на горе Фавор, когда они вдруг увидели свет, исходящий от Христа, но посыл, адресованный именно нам. В чем актуальность этого праздника для людей, живущих в 21 веке? На связи с нами протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Праздник Преображения Господня, он про что?
Ну, он о многом, конечно. Праздник Преображения Господня, он очень и очень о многом. Прежде всего, он о том, что человеку доступно становится с пришествием самого непостижимого Бога, совершенно непонятного Бога. Ну, каким может быть? Вот Бог, он не может быть понятным, Бог не может быть достижимым, Бог не может быть каким-то таким, которым, ну, с которым можно по-настоящему человеку встретиться, потому что, ну, Бог настолько велик, а человек настолько ничтожен, что на самом деле между человеком и Богом вообще ничего общего быть не может, по большому счету. И это очень хорошо понимали, скажем, древние философы. Это совершенно как-то так вот до сих пор ощущают, там, скажем, индусские язычники, потому что вот, ну, невозможно никак до Бога прикоснуться. Вот. Либо Бог, он вообще тогда ничто или какая-то энергия, но не личность. Вот. А тут личностный Бог совсем рядом с человеком. И как не просто рядом с человеком, но во всей полноте человеческой природе остается Богом. И вдруг показывает человеку, что и человеку доступно достигнуть Бога, достигнуть до каких-то совершенно, ну, человеку непостижимых состояний, преобразиться настолько, чтобы вот этот свет высиял и для нас. Вот этот свет, который присносущный, то есть от века сущный, свет, который нетварный, свет, который существует как божественное действие, как божественное проявление, вдруг оказывается доступен человеку. И высияет и нам грешным светлого пресносущества. Потому что это праздник, который просто, ну, совершенно невыразимый, я бы так сказал. Удивительный в своей невыразимости. В этом празднике очень и очень много всего. Вот, но главное, мне кажется, вот это, о том, что он нам рассказывает, о том, что человеку вдруг оказывается доступным вот это вот явление божественного света и возможность к этому свету прикоснуться, этим светом наполниться, этим же светом в конечном итоге воссиять. И не просто доступно, а в каком смысле это на наше вот предназначение.
Отец Алексей, ну, в принципе, христианство уже 2000 лет существует на земле, и люди, которые так или иначе соотносят себя с этой верой, пытаются понять, как жить со Христом, я думаю, привыкли уже к тому, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, а этого света при этом мы зачастую не видим и не понимаем той реальности, о которой вы говорите.
Алла, вы так говорите, как будто действительно мы к этому привыкли. Мы привыкли к очень многим фразам, мы очень привыкли к очень многим таким, вы знаете, идиомам, мы очень много привыкли к таким вот вырванным из контекста цитатам, очень много привыкли вот именно к этому. Но к тому, о чем вы говорите, привыкнуть нельзя. Более того, что вот это явление, которое дает нам праздник Преображения настолько для человека невыносимо, что всю историю христианства христиане пытаются этого избегать. Вы понимаете, в массовом явлении, то есть массово избегать. Христиане, ну, единицами личностно кто-то прорывается. Но в принципе мы привыкли великое и небесное все время не сводить до земного. Вот, мы все время, наш вот путь, который нам дается к небу, мы все время пытаемся его, исторически так происходит. Потому что для человека тяжела и невыносима мысль быть Богом. И вы зря говорите, что мы к этому привыкли. Мы привыкли как раз к тому, чтобы все небесное делать земным. И церковные действия все направлять на освящение, там, я не знаю, яблок, меда, пшеницы, освящение квартиры, освящение машины, освящение чего угодно земного, но совершенно не думаем об освящении себя. И вот в самом акте освящения, благословения винограда, ведь совсем другое заложено. Вот какой путь проходит виноград, как он преображается. Вот эта ягода, она сначала зреет на лозе, потом это еще целый огромное зрение этой ягоды на лозе. Только после того, как она созрела на лозе, а мы помним, что Христос о себе говорит, как о виноградной лозе в Евангелии, вот, ее срывают. Потом с этой несчастной ягодой что происходит? Ее бросают в точило и начинают давить. Топтать ногами, как в древних точилах виноградные ягоды топтали ногами. Из этого винограда выпадала вот эта вот виноградная кровь, виноградный сок. Потом этот сок начинает бродить. Потом этот заброшенный сок в бочках долго-долго отстаивается. Только после этого становится вином. И вот это вино приносит на божественную литургию, и оно становится кровью Христовой. И вот во время этой божественной литургии звучат слова, которые обращены епископом к епископу, к народу. «Призри с небес в Господи и посети виноград сей, его же насади десница твоя», обращаясь к народу Божию, то есть ко всем нам, к церкви своей, понимаете? Вот это образ преображения. Вот таким образом оно совершается. А это совсем не праздник яблок, это не яблочный спас, и там никакой, и это совсем не к яблокам отношения не имеет, это имеет отношение к нашему отношению ко Христу, к нашему желанию вообще этого пути. Мы хотим пути виноградной лозы, виноградной ягоды, или не хотим, или хотим все время яблоки освещать. Поэтому исторически это вот так, Ал.
Отец Алексей, но если иметь в виду тот путь, который вы сейчас описали, то, наверное, многим из нас он покажется довольно-таки дискомфортным, страшным.
Так он поэтому и не таким все время в истории христианства оказывается. Поэтому я об этом и говорю, что, к сожалению, мы эти слова знаем, но этот путь для нас они не из приятных.
А что значит для человека идти этим путем? И вообще, что можно сделать с собой, чтобы увидеть вот этот самый Христов свет?
Ну, во-первых, надо полюбить Евангелие по-настоящему, Слово Божие полюбить. Полюбить Евангелие, поверить, что это Евангелие вообще обращено лично к тебе. Что оно вот это тебя касается, лично тебя. Человек захочет жить по Евангелию, с ним у него получится. Вот и довериться Богу, потому что своими силами человек это сделать никогда не сможет. А вот так вот полюбить Евангелие и довериться Богу.
Ну, а что значит полюбить Евангелие?
Что значит полюбить Евангелие? Вот так вот читаешь Евангелие, вдруг чувствуешь, что у тебя сердце горит там. Помните, как встретили на пути в Эммаус там Лука и Клёп Христа? Еще даже и не узнали его, а уже от слов они сказали, не сердце наше в нас горело. Вот это вот и есть полюбить Евангелие, когда ты вот, ну, вдруг начинает сердце гореть. Не знаю, как объяснить по-другому.
Большое вам спасибо. Напомню, на связи с нами был протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Девятнадцатое августа 1991 года – это один из тех дней, когда история страны ни много ни мало разделилась на «до» и «после». Многие, наверное, хорошо помнят, что тогда происходило во время путча. А если не помнят сами, потому что в силу возраста не застали или не могли осмыслить происходящего, потому что были еще слишком маленькими, то сегодня можно посмотреть хронику или, например, программу «Время» от 19 августа. Внутри этой программы, кстати говоря, какая-то невероятная драматургия. Диктор центрального телевидения почти обычной своей интонацией зачитывают документы, где говорится о соответствии между Конституцией и действиями ГКЧП, и фрагменты пресс-конференции членов правительства там тоже есть. Как будто в стране все идет своим чередом. И внезапно, примерно на 27-й минуте, там репортаж Сергея Медведева с Манежной площади и площади перед Белым домом. И в кадре появляются танки, плакаты «Долой ГКЧП», люди, которые говорят, что вышли отстаивать свободу. И, собственно, сам журналист, который в кадре говорит, что не уверен, пойдет ли в эфир его репортаж. Тогда вообще было непонятно, чем все это закончится, и варианты были очень разные. Этот день совпал с праздником Преображения Господня. Символично, с одной стороны, но с другой, вот прошло 25 лет. Что произошло за это время с нами? Попробуем об этом поговорить. На связи с нами профессор Московской духовной академии, историк Алексей Светозарский. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер.
Если говорить об этих событиях, 19 августа 1991 года, для чего, как вам кажется, были эти испытания 19, 20, 21 августа?
Ну, вы знаете, мне даже и хронику смотреть не надо, потому что я все-таки был свидетелем этих событий. Вот, помню свое тогдашнее состояние, настроение, очень тревожное. Вот, я не был в числе людей, которые были объяты эйфорией. Ну, собственно говоря, кто был объят, я думаю, скоро разочаровался. А если не касаться никаких политических аспектов, то, ну, безусловно, это большая трагедия. Но трагизм заключается в том, что в 91-м году вот был такой... Да, первый приступ для разрушения государства, которое создавалось отнюдь не коммунистическими вождями, идеологами, хотя и они принимали участие в государственном строительстве. Это государство, которое не только созидалось путем собирания земель, и земли эти собирались не только мечом или какими-то дипломатическими ходами, интригами и приемами, но это государство, которое было вымолено нашими святителями, нашими преподобными, и большую часть истории, вот это собирание земель, как раз продолжалось под все же знаком православной государственности. Поэтому, безусловно, это трагедия.
Простите, а вы сейчас имеете в виду СССР?
Безусловно, это та же самая территория, потому что территория, когда большевики захватили власть, давайте вспомним, что исходя из теории марксистской, да, отмирание государства, и вообще они не очень собирались заниматься государственным строительством, а пришлось. Потому что вот встав на позиции, да, вот на положение правителей этой огромной территории, человек обязан просто быть государственником, иначе он не выживет. Если говорить о каких-то моментах, зачем это нам было дано, ну, конечно, вот наряду вот с тем разочарованием в собратьях по Союзу, когда там к власти пришли местные князьки, когда идеологический вакуум заполнил, ну, самый пещерный национализм, и сегодня мало помнят о самых жутких его проявлениях, о сожженных русских солдатах, о том, какому шельмованию подвергалось русское население. При этом нам это было дано для того, чтобы все-таки мы больше осознали себя русскими, чтобы мы обратились внутрь себя. И вот, по счастью, я думаю, да, надеюсь, что и этот опыт, да, попытки развала страны учтен. И вот наше какое-то самопознание, оно, в общем, направлено в правильную сторону в целом. И удивительно то, что для меня больше всего, да, что столько людей пришло в церковь на волне всех этих событий. И, в общем, конечно, для меня это самое важное, самое позитивное вот из финала 20-го столетия. Есть надежда. Ну, раны надо залечивать, да, вот как-то что-то пытаться в себе самих прежде всего восстанавливать. Я думаю, что это как раз момент очень светлый.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Хорошо, всего доброго.
Это было мнение профессора Московской духовной академии Алексея Святозарского. И на связи с нами теперь академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Продолжаем разговор о событиях 19 августа 1991 года. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Как вы с позиции сегодняшнего дня оцениваете то, что произошло тогда?
Ну, во-первых, я постоянно об этом думаю, как и многие люди, поскольку для жизни моего поколения это, может быть, самое важное такое социальное событие. Вы вспомнили, что в этот день, да, как у Пастернака, 6 августа, по-старому, Преображение Господне. Александр Исаевич Солженицын, еще не вернувшись из Вермонта, назвал события этих дней Великой Преображенской революцией. Да? Мне кажется, что в этом есть большой смысл. Хотя, конечно, события 91-го года, августа 91-го года, они очень сложные, многослойные, многосоставные. Я глубоко благодарен Богу и вообще вот жизни, что мне удалось это увидеть, потому что, безусловно, тот режим, который господствовал в нашей стране со времен гражданской войны, хотя он очень менялся, и в последние десятилетия в сторону гуманизации, что бы там ни говори, менялся, он, конечно, был богопротивным, конечно, он был антироссийским. При каких-то его достоинствах, каких-то его победах, особенно, ну, там, я не знаю, в послесталинское время. То есть, в общем и целом, это событие, которое вписано, ну, я не знаю, может быть, в 10-20 самых главных событий русской истории, которое вполне сравнимо с революцией 17-го года, с реформами Петра или реформами Александра II. То есть, это событие грандиозного масштаба, которое повлияло не только на Россию, и на наших бывших сателлитов, да, но повлияло вообще на весь мир, да. Это было такое глобальное. В общем, последствия этих событий не только положительные, освобождение, обретение возможностей, перспектив, но они носили, конечно, и негативный характер. Как всякий перелом, как всякая революция, конечно, и последствия, это и развал, пусть неэффективный, но какой-никакой экономики, какой-никакой системы социальной защиты, медицины и прочее. Действительно, это тяжелые 90-е годы в материальном отношении и в психологическом, хотя одновременно это и годы надежды, подъема и возможностей. Но очень-очень сложно говорить, понимаете, когда, например, говорить о этих событиях для таких людей, как я, мы получили возможность, там, я не знаю, открыто все говорить, свободу, так сказать, и так далее. А я знаю людей, которые просто потеряли все шансы для жизни, и они, в общем, в этом не виноваты. То есть это, конечно, такое громадное событие, которое мы должны постоянно обсуждать, как там революцию, как сталинщину, как войну, как там вплоть до реформ Петра и так далее. Мы должны это обсуждать. Это очень важный для нас опыт самопознания не только исторического, но и нравственного.
Юрий Сергеевич, вы знаете, я говорила когда со своей мамой по поводу этих событий, она вспоминала, как у них на работе они тайком в туалете ловили «Голос Америки» и слушали о том, что на самом деле происходит сейчас в Москве, потому что федеральные каналы, естественно, рассказывали об этом по-своему. Один федеральный канал, собственно, всесоюзный канал на тот момент. Когда они узнали о том, что пал ГКЧП, они плакали от счастья. Сегодня многие люди испытывают ностальгию по советскому времени. Почему? Что это за загадка такая? Что с нами за это время произошло? И что, может быть, мы не смогли с собой сделать за это время, а должны были бы?
Вы знаете, я вот начну с того, что вот ваша мама, я был в глубинке, невозможно было приехать далеко, больше 1000 километров. Но когда я в районе 25 августа оказался в Москве и пошел по городу, я был просто счастлив до невозможности. Да? Что касается, да, конечно, возможности, которые открыла эта революция, вообще до нее перестроечные годы, и потом ельцинские годы, при всем ужасе и неоднозначности и того, и другого, конечно, мы не реализовали, и это сейчас совершенно очевидно для всех. На это есть 1000 причин, 1000000 причин, понимаете? За годы советской власти был, если угодно, выведен новый тип людей. Homo советикус, человек советский. Да, ведь известные слова Леонида Ильича Брежнева, ваше поколение, может быть, не знает, но раньше они висели транспарантами, или сейчас как молодежь говорит, баннерами по всем улицам, что советский народ – это новое, так сказать, историческое общество. Вот советский человек – это новый, так сказать, исторический тип. И я, кстати, тоже советский человек, поскольку я родился в 50-м году, и в 91-м мне уже было 41 год. Я совершенно советский человек, и чем не горжусь, кстати, ну, факт. Так вот, этот советский человек, я часто об этом пишу, он, главное его качество, то, что он не обладает вот этой вот, он не знает идеи первородного греха. Могут сказать, ну, какая ерунда, что-то очень сложно, как-то очень в сторону уводит. Нет, нет, все очень точно. Идея первородного греха, на чем построено христианское общество, это идея твоей вины за то, что происходит, да, это, так сказать, ты виноват, с себя надо начинать. Для советского человека нет, он идеален, он лучше всех, он впереди планеты всей. А виноваты империалисты, или вредители, или космополиты, или, ну, я не знаю, кто, или там маоисты, когда с Китаем ссорились. Это отчуждение зла от себя, да, или, как говорил нерелигиозный философ, но тем не менее Жан-Поль Сартр, ад – это другие, то есть во всем виноваты другие, не я. И вот это вот страшная черта советского человека, которая была привита в этом атеистическом обществе, ее не стоит недооценивать, ведь мы и сегодня говорим там, что виноваты там санкции, виноваты там какие-то там страны, или что какие-то люди здесь, пятые колонны, только не мы сами конкретно, вот я, Юрий Пивоваров, я не виноват, нет. Нет, это виноваты какие-то внешние обстоятельства или люди. И такой тип человека, он, в общем, не приспособлен для строительства более или менее социальной справедливости. Понимаете, какая штука? И я вам должен сказать, что я ведь когда-то занимался Германией, что после того, как Германия была уничтожена, в западной ее части было много разного. Прошла, например, денацификация очень упорная. Здесь не было декоммунизации, десоветизации. Но там огромную роль сыграла, значит, сыграла христианские религии, католические, протестантские, особенно в 50-е годы католицизм. Потому что, как говорили немцы, что новая республика была основана в Бонне, но зачата в Риме, да, то есть огромное влияние римско-католической церкви в германском изводе. И вот это вот священники просто шли на фабрики, на заводы к бедным людям, строили дома, помогали и так далее. То есть вот это вот огромное, и это внесло, это облагородило, так сказать, строительство капиталистического общества, солидарность, естественное право, любовь к Богу, там, ну и так далее, покаяние за совершенные преступления. У нас ничего этого не было. Причем я здесь косвенно не говорю, что это такое о нашей церкви, у нее этих возможностей тоже не было, она была, тоже была разгромлена, как все институты общества, и, может быть, даже больше всех, и в первую очередь. Вот. И, то есть, главное, это, в общем, природа человека, понимаете? И те люди, которые назвали себя либералами, реформаторами, они тоже были советскими людьми и действовали совершенно по-советски, по-большевистски, безжалостно, жестоко, несправедливо, неумно, не просчитывая многого. Но, опять же, я не могу вменять им это в вину. Не потому, что, так сказать, надо закрыть глаза на все, а потому что, ну и они тоже, собственно говоря, не знали, как, и они тоже были такими, как мы, да, как мы все, подавляющее большинство из нас. Даже те, кто противостоял коммунистической лжи, и те тоже были люди, в общем-то, советские, потому что, ну, они противостояли очевидной лжи, а вот как творить новое, никто не знал, это очень сложно. И ведь какой огромный разрыв с той органической, настоящей Россией, которая была не идеальная, безусловно, до 17-го года. Уничтожено крестьянство абсолютно, священство уничтожено, уничтожено элиты, дворянство, буржуазия, так сказать. Вот. Так что, собственно говоря, все ведь уничтожили, да, это все новые и социальные объединения, которые не имели корней, традиций в русской исторической жизни. Полный разрыв с русской исторической традицией, хотя с какого-то момента Сталин стал это эксплуатировать, но только эксплуатировать, не более того. Для меня, прежде всего, события 91-го года означают, что тогда определенная часть русского народа, или тогда еще советского народа, выбрала добро, а не зло. Выбрала все-таки любовь, а не ненависть.
Иными словами, мы возвращаемся к теме того, что христианство – это всегда вопрос личной ответственности перед Богом за то, что происходит в жизни.
Вы знаете, и личной ответственности, и выбора, причем самого, даже элементарного выбора, не говоря о высоких целях, воровать или не воровать, обмануть или не обмануть, то есть самые такие практические вещи.
Даже если все вокруг так делают?
Даже если вокруг все так делают, даже если это принято, если ты этого не делаешь, ты становишься белой вороной, тебе плохо от этого становится. Да? Понимаете, вот это принципиальная вещь. Вот, понимаете, вот это вот преодоление страха, преодоление робости, вот это вот преодоление, вот для меня это есть человек, действительно следующий за Христом и вот несущий правду. И, конечно, события вот этих нескольких дней, они безусловно, я думаю, даже для атеистов, не для нас, но даже для атеистов, носит какой-то религиозно-мистический такой характер. И должен вам сказать, что для людей моего поколения подавляющее большинство и не ждали, и не гадали, что это может быть. Мы думали, что мы умрем всегда при этом затклом коммунизме, при этом вранье, при этом вот, сказать, страхе, если угодно, прискрываемом инакомыслии, инакочувствии и прочее, прочее. Но вот оказалось, что это не так. Но в 90-е годы и в нулевые мы не реализовали те возможности, которые нам эти великие события открыли. Все мы, и те, кто во власти, и те, кто просто жил и работал, учился, не реализовали. И нынешнее нравственное состояние русского общества я, прожив всю жизнь, описываю как одно из самых низких. Вот из того, что я видел в своей стране, в моем городе.
Большое вам спасибо за этот комментарий.
Пожалуйста.
Напомню, что на связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. В том же выпуске программы «Время», о котором сегодня уже говорилось, от 19 августа 1991 года, в самом конце вышел репортаж из Успенского собора Московского Кремля, где шло богослужение в праздник Преображения Господня. В этой литургии участвовали люди, которые собрались со всего мира в Москву на форум «Соотечественники». Тоже, кстати, едва ли не в первый раз. И есть в этом репортаже фрагмент проповеди святейшего патриарха Алексия, который говорит о смысле праздника Преображения.
Этот праздник напоминает нам о необходимости для каждого из нас нашего внутреннего преображения, без которого невозможно совершенствование человека.
Тогда, 25 лет назад, эти слова, возможно, казались не самыми актуальными на фоне происходившего в стране. А вот сегодня, когда слушаешь и смотришь на все это, возникает мысль, что это внутреннее преображение человека, пожалуй, самая трудная задача из всех. И, возможно, кстати, самое главное. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. Например, в воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 14 главы. Это эпизод, где описывается, как Петр идет по воде навстречу Христу. Но в какой-то момент его начинают одолевать сомнения и страх, и в этот момент он начинает тонуть. Дальше в Евангелии сказано: «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» Вроде бы все понятно в этом разговоре. Христос говорит Петру, что он упрекает его за маловерие. Но если представить себя на месте апостола Петра, или если представить, например, ближе к нашей жизни, море как метафору того, что происходит с нами, и нас как людей, ощущающих под ногами весьма зыбкую почву, то в такой ситуации бывает очень трудно сохранять полное спокойствие и, главное, доверие Богу. Как здесь быть? В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, из Евангелия вполне понятно, почему Петр начинает сомневаться. Вообще, кем надо быть, чтобы в такой ситуации не испугаться моря?
Мне кажется, чтобы понять ситуацию с верой и сомнением, надо понять тот предел, к которому нас стремится вдохновить Спаситель. Этот предел — это он сам. Понятно, что его отношение с Небесным Отцом — это образец для подражания. Спаситель вручает себя целиком в руки Отца и говорит: не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя. И естественно, что никто из нас, простых людей, такой степени веры не имеет. Но это вовсе не значит, что мы не можем ее получить. Многие смущаются самим фактом ослабления веры, появления каких-то сомнений и видят в этом что-то плохое, негативное. На самом деле надо понимать одну простую вещь, что вера — это состояние динамическое. Это не какой-то орден или значок, который человек себе навесил в момент крещения, после которого он как был повешен, так и будет висеть во веки веков. Ничего подобного. Это очень тонкая настройка души, причем настройка на какой-то очень большой глубине. Вот почему у Антона Павловича Чехова, если я не ошибаюсь, есть такая мысль, что человек — это его вера. Что вера — это и есть та самая главная тональность, которая отличает одного человека от другого. И эта тональность, она, что самое главное, и второе, можно так сказать, она настраиваемая. Это не просто некий дар. Без всякого сомнения, вера есть дар. Но вот дальше все уже зависит от самого человека. Либо эта вера будет укрепляться, а укрепляется она только, когда мы совершаем подвиг веры, когда мы берем на себя дополнительные риски, когда мы расширяем пространство свободы для Бога, чтобы Он действовал. Либо, напротив, эта вера будет заброшена, жизнь идет своим чередом, по своим принципам, по своим стихиям, а вера, ну вот, в качестве такой вот красивой звездочки где-то там у нас дополнительно присутствует.
Отец Павел, но ведь смотрите, если вера не для звездочки, то есть если вера — это не про то история, что человек признает, да-да-да, там что-то есть, а про то, что это очень такие доверительные отношения с Богом. То есть вот помните, как в анекдоте, когда упал в пропасть атеист, ухватился там за веточку и понимает, что в этой ситуации вариантов никаких нет, впервые в жизни начинает молиться, и Бог ему говорит: «Ну ты, если действительно хочешь, чтобы я тебя спас, тогда делай, как я тебе скажу». «Хорошо, Господи, — говорит атеист, — я так и сделаю, отпускай ветку». На что атеист отвечает Богу: «Я что, с ума сошел, что ли?» Вот, мне кажется, это очень жизненная такая ситуация, что понятно из этого анекдота вроде бы, что парень не прав, но если в реальной жизни представить похожее, неужели это надо понимать как то, что нужно полностью голову отключить и включить такую слепую веру?
Вы хорошие вопросы задаете, Алла, но если вы заметили, я отнюдь не говорил, что вера в том смысле, как я употребляю сейчас это понятие, это признание существования кого-то, ни в коем разе. Вера — это прежде всего определенный вектор стремления человека к чему-то такому, что для него является принципиально важным, является доминантой. И вот если возвращаться к ситуации с апостолом Петром, какая же там была слепая вера? Слепая вера была бы, если бы он откуда-то услышал какой-то голос и пошел непонятно куда, непонятно зачем. Ведь он шел по направлению ко Христу. Он видел Христа перед собой, и вот до тех пор, пока для него Христос был в центре внимания, был в фокусе, все остальное для него не существовало. Он просто краем глаза замечал, что он на самом деле-то круто, он идет по морю. Вот. Но как только этот фокус внимания переключился на это море, неизбежным следствием этого было что? То, что Христос выпал из его поля зрения. И, конечно, именно страх, животный страх, страх за свою жизнь, он просто моментально его захлестнул, и он стал тонуть. И здесь нет никакой слепой веры. Это как раз-таки свидетельство свободного выбора человека.
А можно поподробнее про этот самый фокус внимания и про боковое зрение? Я вот себе сразу представила такого, знаете, канатоходца, который, если смотрит вперед, то все нормально, а если смотрит вниз, то, в общем, вниз лучше не смотреть. Но как это работает в отношениях с Богом?
Знаете, Алла, я припоминаю одну очень мудрую фразу, которая мне очень понравилась некогда, что счастье, настоящее счастье, можно видеть только боковым зрением. Вот когда человек выискивает счастье, когда у него вся голова прежде всего занята тем, чтобы вот где же это мое счастье, вот наконец-то, когда я его увижу, оно должно встать передо мной и так далее, он никогда этого счастья не найдет. А вот настоящее счастье у людей, нашедших его, оно всегда где-то вот так с краешку. Человек понимает, что да, счастье, оно здесь. Но я настолько увлечен другими вещами, что озадачиваться проблемой поиска счастья мне просто некогда. И поэтому оно у меня есть. Вот мне кажется, нечто то же самое похожее происходит и здесь. Человек увлечен Христом, и на самом деле для него уже не столь важно, как выстраивается обстоятельство в его жизни. Человек идет ко Христу и даже не понимает, что на самом-то деле он над пропастью идет там по воде или по воздуху. Вот. Главное быть правильно ориентированным и двигаться, и не озираться по сторонам. Вот, наверное, самое главное. Не озираться по сторонам.
А как вообще не смотреть по сторонам в таких ситуациях? Ну, я не знаю, ведь всякое же в жизни бывает. Катаклизмы какие-то, или там человек лишился работы, или кто-то из близких, не дай бог. Но такое тоже бывает. Например, заболевает, или еще какие-то такие препятствия, перипетии в жизни случаются.
Вы знаете, Алла, зачастую все эти обстоятельства Господом Богом попускаются с единственной целью, чтобы дать нам возможность стряхнуть с себя рутину и зацикленность на каких-то будничных проблемах и начать искать Бога. Вот все эти ситуации, которые вы описали, они очень хорошо помогают начать поиск живого Бога в твоей жизни. Если этот процесс идет, то все остальное потихонечку, оно к этому притягивается, оно выстраивается. Если этого нет, ну да, можно. Понимаете, Господь Бог, Он же никого не насилует, Он никого ни к чему не вынуждает. Он всего лишь создает обстоятельства, в которых человеку правильнее и легче сделать нужный выбор. Но Он вовсе за него не собирается ничего выбирать. Это наша с вами жизнь, чем мы с вами ее наполним, тем она и будет.
Спасибо вам большое. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся в студию буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».